Dove sei di culo così?
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам здесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня мы с вами рассмотрим тему о том, что человек природный, фактически, согласно латинскому слову, является просто животным, ничем не отличимым от всех остальных животных. И что человеком его делает человек внутренний или же духовный, который присутствует в человеке внешнем или же природным, исключительно посредством духовного рассудочного. И что пока у человека нет духовного рассудочного, он просто двуногое животное с большими амбициями, способное членораздельно общаться и ничто более. Итак, в книге псалмов Давидова сказано было: «Правда твоя, как горы Божьи, и суды твои бездна великая. О Иегова, человеков и животных сохраняешь ты». Латинское слово говорит нам, что человек и животное означает в слове как внутреннее побуждение, которое в себе духовно, от которого происходит разумение, а также и побуждение внешнее, которое в себе природно, от которого происходит познание памяти природной, соответствующее по представительностям разумению. Человек и животное имеют подобное же значение в следующих местах слова. Бог Израиля произнес: «Я сотворил землю, человека и животное, пребывающих на лицах земли, силою моею великою. Если земля согрешит против меня, я опустошу ее от хлеба и низвергну в голод, и я истреблю с нее человека и зверя ее». В этих местах слова человек означает то, что духовно или же внутренне, а животное – то, что внешне или же природно. И отсюда человек означает духовное побуждение к истинному, от которого всякое разумение происходит. А животное – то побуждение природное, которое соответствует определенному побуждению духовному. То, что внешнее или же природное, потому означаемо в слове «животным», что человек относительно своего внешнего или же природного человека есть ничем иным, как лишь животным. Ибо он обладает совершенно такими же, как у животных, вожделениями и удовольствиями, а также склонностями и чувственными ощущениями. Так что в этом отношении человек совершенно подобен животному. И по этой-то причине человек природный и может быть назван животным человеком. Но то, что в нем внутренне или же духовно, то означаемо человеком, ибо человек есть человеком исключительно относительно своего внутреннего или же духовного. Именно эта часть сознания в нем обладает побуждениями к доброму и к истинному, такими же, каковы у ангелов неба, а также и потому, что посредством всего этого человек управляет своим природным или же животным человеком, которое в нем есть просто животным. Животное – это то побуждение природное, которое соответствует определенному побуждению духовному в самом внешнем или же чувственном восприятии сознания. Нам известно, что все, что существует, мы об этом не раз уже говорили, во внешнем чувственном восприятии, воспринимается нами как внешняя природная реальность, на самом деле есть лишь представительностями по соответствиям внутренним духовных состояний нашего сознания. И мы воспринимаем это двояко. Первое – это восприятие жизнью. То есть всякий раз, когда с нами происходят какие-нибудь события в пространстве и времени как бы внешней реальности, которые окружены определенными изменениями нашего органического тела и окружены определенными предметностями и телами, растениями и так далее, то есть всеми образностями трех царств, царства минерального, царства растительного и царства животного, что это на самом деле восприятие восходящей последовательности тех духовных состояний, которые, из которых создается Господом наше внутреннее нашего сознания, последовательности нисходящей. И вот нам известно, что животное представительствует по соответствиям духовные чувства у человека. Добрые животные представители и домашние животные. Домашние представительствуют добрые чувства, а дикие и особенно злые животные представительствуют, злые или же адские чувства. И в каждом человеке есть как бы набор, вот когда он в себя принимает какое-либо чувство, то в его жизнь входит какое-нибудь животное, причем не обязательно то, которое он видит. Дело в том, что мир не создается, вот чем отличие, скажем, духовной реальности, о чем мы с вами не раз уже говорили, от природной реальности. Духовная реальность в основном создается из внутренних начал самого человека. То есть ангелов, например, окружают животные добрые, приятные, полезные, допустим, овны, быки, коровы, которые дают там молоко, которое является у них. И они представительствуются как бы пасущими эти стада, как бы питающимися продуктами их производства. А адских духов окружают исключительно животные злые. Причем даже не только те, которые представительствуются по соответствиям в нашем мире, но там есть животные, которых в нашем мире нет. Драконы, например, которые есть только в легендах. Драконы, там, церберы, эти трехглавые псы. Точно так же, как у ангелов, есть единороги, которые тоже существуют только в легендах. Но почему? Потому что вот самые внешние чувственные порождения, они имеют свою представительность во внешнем. А вот более внутренние, и злые, и добрые, не имеют представительности во внешнем, потому что они более изолированы от вот этой проекции. И то, что называется нашей общей человеческой реальностью, это представительность по соответствиям всех наших совместных чувств, и добрых, и злых, которые относятся к нашему конкретно человечеству. Поэтому, например, в последней чувственной степени восприятия мы как бы обитаем в некой такой внешней реальности, в которой есть весь набор минералов, растений, животных и соответствующих им событий. То есть, например, и хороший человек может попасть и погибнуть в урагане, и плохой человек путем хитрости может построить себе дом и поселиться в прекрасном райском уголке и наслаждаться всеми удовольствиями, так сказать, внешних чувств минерального царства, там солнце, вода, ветер чистое. Точно так же человек злой может иметь дело с овцами и с голубями, и человек добрый может видеть и волков, и медведей встречать в своей жизни, чего не происходит с ангелами в том мире. Потому что вот отличие, коренное отличие, о чем мы говорили, вот что пропустил Талк, например, в своем этом книге, но теория, разрабатываемая в истинном христианстве, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, это именно то, что в последней степени чувственного восприятия, причем именно восприятием жизнью, то есть восприятием в конкретных образах существования, как бы в пространстве, во времени, в некой такой внешней реальности, в котором мы как бы пребываем телом своим природным, представительствуется все, что совокупно свойственно нашему человечеству. И точно так же во Вселенной совокупно представительствуется все, что связано всем остальным человечеством. Поэтому мы видим не только солнце своего мира, а мы видим и звезды, мы видим и далекие планеты, можем рассматривать в телескоп, и даже теоретически можем полететь на те планеты на каком-нибудь звездолете, ну, теоретически, и увидеть там чувственные представительности, свойственные, скажем так, человечеству, именно того человечества в чувственных формах. То есть это будет, конечно, изменение внутренних состояний нашего сознания, которое будет представительствоваться перелетом на звездолете, но через эти изменения внутренних состояний нашего сознания мы можем выйти в состояние сознания внешне другого человечества, именно внешне, и тогда их представительности по соответствиям войдут в нашу жизнь как некие как бы реальные предметности в пространстве и времени вне нашего сознания. И вот в этом заключается, вот когда появилось, естественно, научное исследование, то есть человек духовный, когда он лишился перцепции, на определенном этапе он начал исследовать свой чувственный опыт, появились так называемые природоведческие науки. И, соответственно, так как все наше человечество представительствуется по соответствиям временами и пространствами, в которых были различные эпохи, которые оставили, ну, как бы оставили свои следы, потому что на самом деле каждое мгновение создается Господом отдельно, но так как оно представительствует по соответствиям внутренние духовные связи, то поэтому, если исследовать, ну, то, что называется геологические остаточности, если исследовать человеческий организм, то может создаться впечатление, что творение развивалось из каких-то незапамятных времен реально существующих, в некой нереально существующей материальной вселенной, и что в этой вселенной происходила определенного рода эволюция, то есть сначала возникли звезды, потом звезды породили планеты, вот потом вот наше Солнце породило нашу Землю, и на ней происходило развитие живых организмов от каких-то там вирусов и до уже высшей формы человека. И что животные переходили друг в друга, как этот Дарвин разрабатывал, его последователи, способом там различного рода мутаций. Дарвин еще не знал термина мутация, он говорил, так сказать, изменений путем естественного отбора. Хотя на самом деле естественный отбор, это, ну, и подсчитывали, что для того, чтобы образовалась вот все современная наша природа, потребовалось бы гораздо, ну, по, так сказать, по перебору вариантов, неисчислимо больше времени. Поэтому появлялись такие теории направленной эволюции и так далее. Ну и самое главное, что у этой теории есть такой маленький недостаток. Никто и никогда не нашел переходных звеньев. То есть нет ни переходного звена между человеком и обезьяной. Потому что при естественном отборе должны оставаться промежуточные варианты.
Вся это когда вот хвост отпал.
Да, да, да. Вот бездна. У кого-то он отпал, у кого-то еще не отпал. А потом... А на самом деле все виды существуют в своей цельности. Причем добро бы не удалось найти переходного звена между человеком и живой, скажем, обезьяной. Ну ладно, там сколько тех было переходных звеньев, затерялись где-то. Но о чем не любят вспоминать вот эти проталкивающие теории эволюции, так о том, что не существует переходных звеньев и между другими видами. Ну, нашли что-то там похожее на недоптицу, объявляют переходным звеном там от этих, как его, ну, ползающих гадов к птицам. И действительно, птицы больше похожи на рептилии, чем на другие животные. Хотя рептилии, они теплокровные. Хотя сейчас уже вроде говорят, что и динозавры были теплокровные, по крайней мере, часть из них. Но самое главное, что нет этих переходных звеньев. Есть натянутая, так сказать, на глобус
сова. Ну, мы говорили, что это как вот рудимент хвоста, но это аномалия развития человека.
Да, но нет переходных звеньев. Вот что важно.
Сыграли.
И если вы возьмете пятую главу из этого книги Талка «Духовное христианство», там очень четко было показано это, при том, что Талк, в общем-то, оперировал с наукой 19 века, которая еще только в рудиментарной форме находилась, что на самом деле все тела животных – это недоразвитая человеческая телесная форма. То есть он показывает, что просто на каком-то этапе развития останавливается, происходит как бы рождение, и появляется животное. Чем раньше происходит эта остановка этого этапа, тем более примитивное животное появляется. И потом эта форма воспроизводится. А в человеке все животные формы, вот начиная вот когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой, начинается развитие вот этих форм от самого примитивного, от клеточного уровня. И через рыб, там можно найти следы и рыб, и рептилий, и птиц, и всех животных. Это все, вот этот зародыш проходит все эти стадии. И когда он наконец обретает форму человеческого младенца, он рождается уже человеческим телом, полноценным человеком. То есть, если знать, что все это лишь представительство по соответствиям, то отсюда можно понять, что сознание каждого человека внутренне – это как бы микровселенная. То есть, как создается внутреннее духа человека в последней или же во внутреннем природном. В него наидствуют все вышележащие раздельные степени мира духовного. Они присутствуют в этом вот внутреннем природном и в последовательности нисходящей. А потом в последовательности восходящей, они все вот этим вот восприятием жизнью воплощаются в телесные формы. Поэтому можно сказать, что тело человека, вернее сознание человека, содержит все виды царства минерального, все виды царства растительного и все виды царства животного. Вот чем отличается внутренний дух животных, а у них тоже есть внутреннее природное, они существуют из этого внутреннего природного, что в них содержится только частичность этого наития, и так как там нет полноты этого наития, то, соответственно, дух животного никогда не может развиться в образ и подобие Божие. Животное никогда не чувствует, что оно живет от самого себя, то есть в нем нет подобия Божия, а оно есть лишь воплощение определенных, так сказать, человеческих чувств в телесную форму, потому что вот все, что мы видим, все животные, они представительствуют по соответствиям состояния нашего человечества внутреннего. Причем царство минеральное, царство растительное, царство животное. И то, что они присутствуют в нашей общей реальности, всего лишь есть следствием того, что все это присутствует в нашем человечестве, как в совокупном человеке. Но вот если вы заметите, у животных есть такое понятие, как стадность. Вот понаблюдайте за голубями, например. Вот я вчера наблюдал. Вот сидят голуби, да, раз. И один молодой голубь нашел какое-то зернышко, он начинает его клевать. И тут стая срывается. Вот что-то ее, кого-то спугнуло, вся стая срывается, вот внутри что-то пришло. И этот молодой голубенок, он так, стая улетает, а тут же зернышко. И он клю-клю пытается его это вот, а потом-то он так, видно, не так головой дернул, а потом раз и полетел за стаей. Невзирая на то, что, казалось бы, пошли бы все подальше, вот тут у меня пища лежит, чуть-чуть, вроде бы опасности никакой нет. Почему? Потому что вся голубиная стая – это единое тело.
Вот каждый голубь выглядит как одно, это вот, ну, как бы самостоятельное сознание. Но он не может оторваться от стаи. Оторваться от стаи — это как для клеточки оторваться от тела. Она просто тут же умирает. И это при том, что в стае его могут и клевать, и так далее. Но это просто они не обладают вот этим вот тем, чем обладает человек, а именно ощущением, что он живет сам от себя. Вот этим он заключается в подобии Божьем. Но человек, будучи подобием Божьим, то есть обладая вот этим ощущением, что он живет сам от себя, и в конечном счете через это способным полностью пойти поперек всего человечества, отделиться от него, начиная от асоциальных элементов и кончая, допустим, праведниками, которые сопротивляются среде, он еще обладает и образом Божьим. И вот этот образ он в себе может абсолютно разрушить путем концентрации на какой-либо нижней, сугубо чувственно-природной составляющей своего сознания. То есть, когда человек живет любовью к мирскому, то он выбирает у себя какое-либо внутреннее, вернее, какое-либо внешнее духовное чувство, которое представительствуется в телесном образе каким-либо животным, но при этом он становится животным сам по себе. Вот говорят, человек как лиса, человек как волк, человек как крыса. Почему? Потому что идет абсолютизация вот этого внутреннего чувства какого-то, и оно разрушает в нем образ Божий, который есть образ ангельский или человечий. И он, внешне оставаясь в каком-либо таком вот, в нем не разрушается его тело, но разрушается его душа. Она приобретает вид какого-либо животного. И в том мире такой человек, находящийся в аду, то есть тот, который жил какими-либо любовью к мирскому и чувственному, они там представляются в виде животных каких-либо издали и окружены этими же животными. То есть он живет среди крокодилов, представляется крокодилом, он живет среди пауков и ползучих гадов, представляется пауком или змеей. И он действует, что самое главное, там в соответствии с тем, как действует это животное. Только в отличие от животного, он может еще и пользоваться определенного рода остатками рассудочности человеческой, которая в нем была уничтожена и превращена, подчинена вот этому внешнему, когда человек внутренне подчиняется человеку внешнему или же чувственному. Именно поэтому латинское слово и говорит, что человек относительно своего природного человека подобен животному. Такое подобие он принимает из-за своего образа жизни. Вследствие этого он является в духовном мире окруженным всякого рода животными, представляющими собой соответствие его личных состояний. Природное человека, рассмотренное по сущности, это не что иное, как животное. Человек становится человеком благодаря данной ему сверх того духовности. Если он не становится человеком благодаря способности быть духовным, он может притворяться человеком, но остается лишь говорящим животным. Вот дальше латинское слово описывает свойства такого чисто природного человека, который на самом деле человеком только притворяется. Немногие знают, что подразумевается под выражением «чувственный человек» или какого рода эти люди. А поскольку знать это важно, то необходимо описать их. Термин «чувственный человек» применяется к тому, чье любое суждение основывается исключительно на телесных чувствах, и кто не верит ни во что, кроме того, что можно увидеть глазами и потрогать руками, считая только это настоящим и отвергая все остальное. Таким образом, Чувственный человек – это низший уровень природного человека. Внутреннее его ума, при помощи которого он мог бы видеть в свете небес, закрыто, отчего он не может видеть истины ни в чем, относящимся к небесам или же церкви. Поскольку он мыслит на крайне поверхностном уровне, без какого-либо внутреннего озарения духовным светом. Пользуясь грубым светом природы, он внутренне противится всему, что имеет отношение к небесам или же церкви, даже если внешне и высказывается в их пользу, и со страстью, если это нужно ему, чтобы добиться власти. В рассуждениях чувственные люди тонки и умны, потому что их мысли так близки к речи, что по существу в ней содержатся, так сказать, на языке. И еще потому, что говоря, они считают, что весь ум основан на одной лишь памяти. То есть они очень искусно владеют терминологией, выработанной сознанием путем анализа и синтеза. Человек более внутренний, он взирает ко внутреннему и часто не очень силен в частностях и деталях. Он может использовать как собственные внутренние образы, вкладывая в них какие-то свои понятия. Вот, например, человек духовный, он может использовать какие-нибудь образы из математики, из физики, но он не математик и не физик. Он может не знать их точного значения. Поэтому любой чувственный математик или физик, который живет только в математике и физике, может ткнуть пальцем и указать ему на его ошибочность. Вот на самом деле это в деталях не совсем так. Может быть, не совсем и так. Почему? Потому что он не вдумывается в то, что этими образами, пользуясь их внешним подобием научным, этот человек духовный хотел сказать. И поэтому для других чувственных людей этот человек природный и его аргументы, чисто чувственные, будут выглядеть мудрецом высшего плана. А человек духовный будет выглядеть профаном. Вот яркий пример, когда Господь брал свои притчи, например, притчу о сеятеле. Да любой агроном его может опровергнуть. Нет, так реально не сеют. Но Господь взял образ сеятеля, образ зерна и проросшего, как духовный образ, что настоящее сеяние, настоящие зерна и так далее представительствует. Поэтому, когда все, или, например, вот первая книга «Бытия», в которой описывается создание человека, любые, так сказать, ученые, основываясь на своих натурофилософских исследованиях, смеются и говорят, что это, мол, какие-то примитивные космологии примитивных людей, там, вроде Земли на трех слонах и так далее. А на самом-то деле первые главы книги «Бытие» описывают внутреннюю структуру человека. Вот как мы позже это увидим, что человек сначала создается на чувственном уровне в последней степени. И он тогда как животное. Доброе животное, если это человек небесного гения с непадшим волителем. Или какого-либо рода злое животное. И вот когда среди животных появляется человек, как вот Бог создал Адама, первого человека, как духовное постижение и стремление к истинному, вот этот духовный человек начинает управлять этим своим внутренним духовным царством. И вот там описана внутренняя духовная структура всякого человеческого сознания. И когда ученый описывает по следам своих научных исследований, путем анализа и синтеза, он описывает лишь внешние детали представительств по соответствию. Так что, а вот когда книга «Бытие» в первой своей главе описывает внутренние структурности человеческого сознания, она в конечном счете описывает и внешнюю космологию сотворения Вселенной. Только эту внешнюю космологию там надо увидеть. А так как мы знаем, что никакой такой внешней материальной Вселенной, которая является объектом исследования натуры философа, не существует, то реально космология Ветхого Завета по своему внутреннему содержанию гораздо более истинна, чем все эти рассуждения физиков о большом взрыве, об эволюции звезд и так далее. Хотя все эти рассуждения космофизиков могут иметь дополнительную пользу для человека, который ведает внутреннее духовное таинство подлинной космологии, для прояснения ее, этой духовной космологии, определенных деталей. Вот как говорит Талк в этой пятой главе своей книги «Истинное христианство», что человек подлинно духовный не должен бояться и бороться с научным способом мышления и с достижениями науки. Он должен только хорошо усвоить внутреннюю научную базу латинского слова, вот это вот понятие представительности по соответствию, понятие степеней и так далее, и рассматривая науки природоведческие, находить там массу представительств по соответствиям вещей духовных. Потому что в конечном счете, что изучает натурофилософия, она изучает чувственные представительности по соответствиям вещей духовных. И факты научные имеют там отношение к вещам духовным, все эти наблюдения и так далее, только нуждаются в духовном переосмыслении для своего подлинного понимания и усвоения. А иначе порождают заблуждение у человека чувственного, который, потому что свое любое суждение, как выше уже говорило слово, он основывает на телесных чувствах и не верит ни во что, кроме того, что можно увидеть глазами, потрогать руками, считая только это настоящим и отвергая все остальное. Некоторые из людей чувственных могут доказывать все, что им угодно, а то, что ложно, с большим искусством. Доказав же эти понятия, они верят в их истинность. Но их рассуждения и доказательства основываются исключительно лишь на иллюзиях чувств, которые помогают привлекать внимание обычных людей и убеждать их. Чувственные люди превосходят других хитростью и злонамеренностью. Внутреннее их умов грязно и отвратительно, потому что оно соприкасается у них с адами. В адах духи чувственны, и чем глубже ад, тем более они чувственны. Сфера, которая исходит от духа в аду, присоединяется сзади к чувственной способности человека. Чувственные люди не могут видеть никакой подлинной истины в свете, но рассуждают и спорят на любые темы, так это или же иначе. Эти споры слышны другим, как звук скрежета зубов. В надлежащем рассмотрении это тот звук, который издают виды лжи при столкновении друг с другом, а также ложь при столкновении с истиной. Отсюда ясно, что имеется в виду под скрежетом зубов в слове. Вот почему рассуждения, основанные на обманах чувств, соответствуют зубам. Образованные и ученые люди, глубоко уверившиеся в ложных понятиях, более чувственны, чем остальные, тем более, если они противятся истинным словам, хотя в глазах мира они не кажутся таковыми. Ереси главным образом начинаются с людей чувственных. Лицемеры, обманщики, любители удовольствий, прелюбодеи и скупцы по большей части чувственны. Рассуждающие из одних только чувственных побуждений и против подлинных истин слова, а значит и церкви, назывались у древних змеями с древа познания добра и зла. Поскольку чувственные побуждения подразумевают то, что воздействует на телесные чувства и постигается и через них, то, следовательно, чувственными побуждениями человек соприкасается с миром, а разумными понятиями, которые выше их уровня, с небесами. Чувственные побуждения дают нам то из природного мира, что может быть полезно для внутренних областей ума в духовном мире. Вот опять же, как мы это упоминали уже выше, все природоведческие науки без исключения могут быть полезны человеку, который владеет духовным, который обладает духовным рассудком, построенным, образованным путем тщательного изучения латинского слова и всего того, что там было даровано нам откровением Господним. Это для старой церкви, для людей, живущих мифологическим способом мышления, наука является смертельной. Она является смертельной для этих несчастных, которые вцепились зубами в буквальный смысл Ветхого Завета и продолжают утверждать, что Бог создал мир за 7 дней. Потому что если разрушится это их, так сказать, мышление, основанное на этом священном мифе, то и вся религия у них разрушится. Человеку уже подлинного, духовного, рассудочного никакая наука не страшна. Он в состоянии ее переварить и использовать себе на пользу, как в той украинской поговорке, что доброму поросяти усе впрок. То есть все это для него может быть полезным для дальнейшего постижения вещей чисто духовных. Есть чувственные побуждения, которые питают разум. Это различные природные явления, известные как физика. А есть чувственные побуждения, которые питают волю. Это услаждение чувств и тела. Если мышление не поднимается над уровнем чувственных побуждений, мудрость человека крайне ограничена. Мудрый человек мыслит на более высоком уровне, чем чувственное побуждение. Когда его мышление возносится над этим уровнем, он вступает во все более яркий свет и в конце концов входит в свет небесный. Вот так человек воспринимает истину, которая и есть настоящий ум. Древние были хорошо знакомы с тем, как ум возносится над чувственными побуждениями и отрывается от них. Если чувственные побуждения находятся на последнем месте, то благодаря им открывается путь разуму, и истины совершенствуются тем же способом, что и извлекаются. Но вот если чувственные побуждения занимают первое место, они приводят к закрытию этого пути, и человек может видеть истины лишь как бы в тумане или же ночью. У мудрого человека чувственные побуждения занимают самое последнее место и подчинены более внутреннему. А у неразумного они занимают первое место и главенствуют. Эти-то люди и называются, строго говоря, чувственными. Некоторые чувственные побуждения, которые есть у человека, есть и у животных, а некоторые нет. В той степени, в которой человек мыслит выше уровня чувственных побуждений, он истинно человек. Но никто не может вымыслить выше этого уровня и видеть истину церкви, если не признает Бога и не живет в соответствии с Его заповедями. Ибо Бог поднимает уровень ума и озаряет его. Поэтому все злое и происходящее от него ложное, как врожденное, так и усвоенное, имеет пребывание свое именно в сознании природном. Это от того, что это сознание пребывает в форме или же в образе мирского. Сознание же духовное пребывает в форме или же образе небесного. А в небе не может ужиться злое. Почему это сознание и не бывает открыто, открываемо от рождения, а состоит только в возможности быть открытым. Притом природное сознание заимствует частью свою форму от субстанции мира природного, а сознание духовное заимствует ее единственно от субстанции мира духовного. И она всегда сохраняется Господом во всей непорежденности, дабы человек мог стать человеком, ибо по одному рождению он лишь животное, а человеком только становится. Вот телесно человек сразу рождается в форму человека. Даже современные люди, у которых, так сказать, внутреннее духовное, внутреннее природное совершенно извращено, они рождаются человеками. Но это как бы аванс, это как бы представительство по соответствии той человечности, которая свойственна нашему человечеству в целом, включая сюда и Господа Иисуса Христа, ставшего человеком и давшему человеческие формы нашему человечеству, во внутреннем его. А вот во внутреннем своего сознания всякий человек рождается только до определенного уровня. Он не рождается человеком, а рождается животным. Все его внутреннее царство, это вот как описано в книге Бытия, вот мир созданный, и в нем бродят всякие различные животные. Он обладает аппетитами, свойственными животным, удовольствиями, свойственными животным, стремлениями, свойственными животным. Но там нет человека, который бы этим всем управлял. И если так продолжается до конца его так называемой жизни природной, то есть если в нем не было зачато и не произошло человеческого рождения, то когда он отрешается от природного, рано или поздно всякий человек отрешаем Господа от природного, и он заново рождается, потому что в том мире происходит второе рождение, как мы с вами уже говорили, человек переходит в тот мир через второе рождение. Он там, развиваясь до какого-то определенного уровня, рождается духовным животным. Это может быть животное какого угодно рода, но он при этом не рождается человеком. И в том мире он именно обречен, причем рождается духовным недобрым, а рождается духовное животным злым, тем животным, каким, которое правило, потому что пока человек привязан к чувственному и телесному, или, так говорится, живет в мире природном, в нем есть все чувства внутренние, в том числе и овны, и голуби духовные, но когда происходит трансформация, он и выбирается то, что было в его духовном центре. Если там был человек, то он в результате рождается в том мире человеком, становится, и правит всеми своими чувствами, то есть опустошается от чувств добрых, злых, и в нем остаются только те добрые чувства, которые соответствуют его личному духовному состоянию. А вот если он рождается каким-либо рода животным, то он опустошается от всех добрых животных, его духовный мир, и в нем остаются только животные, которые представительствуют по соответствиям его злые страсти. Потому что люди, которые живут в аду, например, и внутренне являются крокодилами или пауками, это вокруг них не только пауки или же крокодилы. Все другие злые животные там присутствуют, потому что они все, так сказать, по подобию связаны. И их, так сказать, в них есть образ разрушенного человеческого. Вот что ужаснее всего. Они не рождаются там крокодилами, вот как на земле крокодилы. А они рождаются адскими духами, у которых разрушено все человеческое, но сохраняется определенное подобие человеческое, которым обозначено то, что они подобны Господу. То есть могут жить как бы от самих себя. Как говорит латинское слово, человек актуально не может превратиться в животное, но он может стать ему или же соответствующему животному полностью подобен по внешним действиям человеческой своей жизни. То есть, если вот в этом, кстати, заключен внутренний смысл так называемой, ну, теории перерождения, вот это индийское, что ты рождаешься тем, кем ты внутренне был на земле. Вот вспомните, как у Высоцкого, если был всю жизнь ты бабам, то бабам ты и умрешь, и родишься вновь. волком, крысой. И возвышается это, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? То есть, если мы не если в результате жизни мы не будем бороться в себе вот с этой животной частью своей натуры, то мы действительно останемся такого рода животными. Вот эти несчастные атеисты, которые верят в то, что они произошли от обезьян, они же внутренне являются обезьянами. Обезьян это представительствует по соответствию. Вот это вот как бы обезьяничание. То есть, когда животное корчит из себя человеком, притворяется человеком. И они гораздо более правы, чем они подозревают. Да, они действительно обезьяны, они действительно в том мире станут духовной обезьяной, то есть адским духом, проявляющим вот это вот псевдочеловеческие наклонности. Агрессивным, злобным, страшной обезьяной, которая лишь только внешне напоминает человека. Но опять же, они не могут стать обезьяной, как тут сказано. Они могут превратиться в обезьяну и умереть как обезьяна, потому что обезьяны, крокодилы, волки, даже голуби, они все тут умирают и все. У них нет, они не проходят этого второго рождения, они проживают только первую жизнь вот тут вот. Потому что их существование вторично. Они являются лишь представительствами по соответствиям в сознании нашего человека как единого человека перед Господом. А вот всякий человек, который живет как животное, тем более злое, хищное животное, он не может стать этим животным и умереть как животное. Он обречен на второе рождение, но он также обречен и на вторую смерть, когда в нем, в том мире, умирает все человеческое и остается только дьявольское и сатанинское, подобное тому животному, которое в нем правил всю его так называемую жизнь природную. Человек, согласно латинскому слову, был создан таким образом, чтобы он мог стать рассудочным и мудрым. Именно посредством этого он и отличается от животного. То есть человек обладает способностью к рассудочности и через это ко внутренней духовной мудрости. Вот как это происходит, согласно слову. Самое крайнее или же самое внешнее чувственное у человека – не означает чувственное восприятие сознания посредством зрения, слуха, обоняния или же вкуса и прикосновения кожи. Ибо онное восприятие относится исключительно к телесному или же бессознательному восприятию. Но крайним или же самым внешним сознательного помышления и побеждения, первым открываемого у младенцев, и которое таково у них, что они мыслят при этом ни о чем ином и побуждаемы не иными принадлежностями своего восприятия, как лишь таковыми, что совершенно едины с теми чувственными ощущениями, о которых только что говорилось выше. То есть, когда говорится о человеке чувственном, природном, имеется в виду не собственно сами чувственности, то есть эти ощущения пяти органов чувств, а имеется в виду то мышление, которое и то восприятие внутреннее, осознанное восприятие, которое относится уже к собственному мышлению и которым обладают уже даже младенцы. Ибо младенцы учатся мыслить ни о чем ином, и побуждаемы при этом ничем иным, как лишь всем тем, что приятно чувственным ощущениям. И посему то первое внутреннее состояние сознания, которое у них открываемо, есть тем чувственным, которое определяемо как внешнейшее чувственное у человека, или же телесно-чувственное. Но впоследствии, по мере взросления младенца и превращения его в мальчика, у него в сознании открываемо более внутреннее чувственное, из которого он мыслит уже природно, а также и побуждаем всем природным. То есть младенец не мыслит природно, младенец существует рефлексами. А вот мальчик уже начинает мыслить определенным образом. Позднее, и девочки в смысле, мальчики и девочки, позднее в юности и ранней зрелости в нем открываемо и еще более внутреннее чувственного, из которого он уже мыслит рассудочно, в данном случае рассудочно-природно, что не является подлинным рассудочным, как мы с вами как-то разбирались. И если он пребывает в добром благолюбии веры, то он тогда мыслит духовно, а также и побуждаем рассудочно или духовно. То есть каждый человек падшего, это вот человек не падшего человечества, когда это вот описывается человеке всех типов сознания. Но у человека не падшего человечества, он потом из природного начинает мыслить рассудочно, небесно. Вот тут вот и проходит та линия, где произошло падение древнейшей церкви. Вот когда они уже выросли, были вот в этом подростковом возрасте, вместо того, чтобы принять божественное наитие и начать мыслить рассудочно-небесно, они захотели мыслить исключительно чувственно, хотя у них чувственное тогда тоже было небесным и прекрасным в себе. Но оказалось, что чувственное, даже если оно в себе небесное и прекрасное, это все-таки змей на древе познания, древо добра и зла, которое может соблазнить человека к падению. И вот так произошло падение древнейшей церкви. Именно этот комплекс состояний сознания, всего мыслительного и побуждательного там, и определяем как человек рассудочный и духовный, тогда как предыдущее состояние сознания определяемо как человек природный. А самый первый из описанного выше определяем как человек чувственный. То есть вот есть человек чувственный, который живет только импульсами, буждениями. Есть человек природный, который живет осмыслением. И есть человек рассудочный, который живет наитием внутренним доброго и истинного от Господа. И вот падение человека опасно. Именно в тот момент, когда он переходит из состояния человека природного в человека рассудочного. Потому что даже если это доброе природное, небесное природное, как это было у потомства древнейшей церкви, которое оно пало, вот на этом фазовом переходе сознания и может происходить страшная вещь. Причем именно здесь злое может быть подтверждено псевдорассудочностью. То есть, когда уже приходит свет достаточный для образования рассудочного, но он используется для подтверждения рассуждений из природного. Чувственный человек не может пасть и подтвердить это рассудочным. Поэтому Господь в современном мире, в котором природное не является чистым ни в какой степени, позволяет большинству людей так никогда не вырастать из состояния чисто чувственного. Они вот до конца жизни остаются вот этими злыми младенцами, которые получают большие возможности для реализации своих чувственно животных, чувственных стремлений. Они продолжают оставаться животными, но для них в том мире есть еще возможность преобразования путем опустошения.
Даже во имя правды и справедливости, да, тоже чувственными оставаться, да?
Потому что для них есть спасение через опустошение. А для людей, которые стали природными, которые поймали какой-то свет духовный, обратили его в себе природное, рассудочное, и через это подтвердили зла жизни, для них спасения, как для чисто чувственного человека, уже нет. Вот это вот то, что вы высказывали, чтобы разумеешь, что доброе, а делаешь злое. Они уже разумеют, что есть доброе и что есть злое, даже на чисто природном уровне. Они знают, что такое хорошо и что такое плохо, но для них хорошо то, что хорошо лично для них. Их природное работает в этом направлении. Хорошо то, что мне хорошо, а плохо то, что лично мне плохо.
То есть это такие люди, как интеллигенты, которые красиво размышляют, но как-то...
Не обязательно. Хотя интеллигенция, как это было сказано выше, она особенно злокозненная. Вот эти ученые люди. Но это действует и на уровне простого, там, что называется, слесаря.
И когда они начинают копаться в доматике, но не принимают,
то да, вот наступают. Да. Ну, даже простой рабочий на заводе знает, что такое хорошо и что такое плохо. Но он все меряет по принципу не справедливости, честности, правильности, а вот что мне лично хорошо. Вот закон как дышло. Главное, чтобы повернуть так, чтобы мне хорошо вышло.
Моя правда.
Да, да. Что для своих все, а для чужих закон. То есть он это понятие закона использует только для, так сказать, манипуляции над другими людьми. Если он рассуждает о справедливости, то он имеет в виду справедливость только по отношению к ему лично. У всякого человека внутреннейшая степень его сознания, относящаяся у него к мышлению и побуждательности, открываема последовательно. И это совершаемо посредством непрерывного наития с неба от Господа. Посредством этого наития в сознании формируемо то чувственное, что наиближайше принадлежит к телесному. И посредством этого человек и становится чувственным. После чего этим же наитием формируемо природное, из которого он становится природным. И затем этим же наитием в его сознании образуемо рассудочное и совместно с оном духовное, из чего он и становится рассудочным и духовным человеком. Но таковым он становится лишь настолько, сколько он думает о Боге, а также и о божественных принадлежностях к Богу относящихся. И онное состояние сознания формируемо и совершенствуемо настолько, насколько он побуждаем этими размышлениями к вытекающим из оных действиям, или же настолько, насколько он желает и актуально живет затем, соответственно, оным помышлением о божественном и его принадлежности. Вот тут очень четко показан механизм, видите, что все внутреннейшее сознание у человека, отношение к мышлению и к побудительности, открываемо последовательно, и это совершаемо посредством непрерывного наития с неба от Господа. То есть посредством наития света небесного. То есть что такое познание памяти, которое представительствуется у человека в чувственных ощущениях, как некая внешняя вселенная вне него. То есть Господь формирует в нисходящей последовательности все его степени, вплоть до самой последней, которую наитствует, вот если частная степень в каждом человеке формируется, в высшей степени формируется частно для него, то последняя степень формируется как бы неким общим наитием. То есть тут все смешано, все разом. И в этом, в нисходящей последовательности, каждый человек, формируем Господом, в наиболее совершенной для него форме. То есть это возможность, как небесный человек.
Так по природным навыкам или Господь дает?
И он-то, у него в нисходящей последовательности, у каждого человека все чувственное небесное. Но вот в восходящей последовательности начинается трансформация. Потому что для того, чтобы сформировать реального человека, нужно сформировать то, что подойдет именно вот этой структуре в общем сознании человечества. Потому что каждый человек есть только проявлением всего человечества. И каждый человек является проявлением конкретной своей духовно-природной эпохи существования. Где все пространства, все времена его существования, его телесности и окружающего как бы предметности, они представительствуют его ближайшее окружение. Каждый человек есть производным той среды, в которой он рождается. Вот говорится, что яблоко от яблони недалеко падает. То есть он есть дух отца в новой форме, но в форме, заимствованной от матери, от духа матери.
То есть его внутренняя суть и внешние формы – это лишь, так сказать, трансформация, так сказать, ну, не трансформация, а комбинация, вот, знаешь, как пазл перемешали и собирают заново, того, что было в отце и в матери. А как в том анекдоте, помните, который с завода производства, производящего детские коляски, приносил детали, но это сколько не собираю, а все пулемет получается. То есть из деталей для пулемета не соберешь коляску. Из тех состояний, которые находятся в нашем человечестве духовном, отца и матери, не соберешь человека небесного. Поэтому приходится то, что для него заимдумывалось Господом, потому что все-таки дух и жизнь дает Господь, Господь небесным светом, приходится формировать ту голограмму, это вот как голограмма, знаете, вот что есть на вот этой вот подложке голограммы, то есть на вот этом паттерне, то и появится. Свет-то один и тот же, если там, допустим, прекрасное яблоко сфотографировано, то появится прекрасное яблоко. Если там был репейник сфотографирован, появится репейник. Если паук был сфотографирован, то появится паук. И вот этот вот паттерн, вот это вот познание памяти природной, которое затем восприятием жизни воплощаются в органические структуры человеческого сознания, человеческого тела и так далее, вот это вот зависит от тех деталей, которые есть в родителях, в том группе людей, которые принадлежат родителям, к той нации, которая принадлежат родителям, в конечном счете тому человечеству, в его конкретной духовно-природной эпохе, к которой принадлежат родители. И поэтому человек, если он принадлежит к непадшему человечеству, он сразу же, если он выбирает в переходе, в фазовом переходе между своим природным и небесным, выбирает наитие, жить и существовать по наитию, то есть следовать за наитием божественным, то он превращается в человека небесного. А вот человек духовный в своей фазе перехода от природного к рассудочному выбирает уже не по наитию Господню, а выбирает по внешнему научению. То есть он как бы формируется из внешнего. То есть он изучает слово, его как бы учат извне, он принимает, что чему-то надо следовать, и вернее, чему-то надо, что-то в этой жизни надо прекратить делать. Он осознает, он выясняет, ему говорят, что такое зло и что такое добро, и он выбирает сознательно следовать за добром, то есть не следовать за злом. И тогда Господь его ведет уже за добром, а не он сам себя ведет за добром. Он же должен перестать следовать за злом. Если же он этого не делает, то духовный человек в нем открывается исключительно в общем, но не образуем в индивидуальное состояние его сознания. И еще менее того, совершенствуем. Посредством такого общего открытия у него человека духовного, человек получает способности к мышлению, и из оного помышления затем способность к говорению рассудочно. И в этом-то и состоит общее следствие наитие с неба у Господа у всякого человека. Отсюда очевидно, что помыслы и побуждения у человека могут быть духовными или же природными, а также чувственными. А также и то, что помышление и побуждение духовное свойственны тем, кто мыслит из Бога, о Боге и о божественных принадлежностях. Тогда как у тех, кто не мыслит о Боге и о божественных принадлежностях, но мыслит исключительно из себя самих или же из мирского, и исключительно о себе самих и мирском, у таковых все помышления и побуждения – исключительно природное. И тут необходимо ведать, что мыслить из собственного или же мирского
Это на самом деле мыслить вовсе не из оных, но от ада. Ибо немыслящий от Бога с неизбежностью мыслит исключительно из ада. И никто не в состоянии мыслить одновременно от обеих этих источников. Но те, кто отрицают Бога, и отсюда все божественная принадлежность неба и церкви, и утверждают себя против всего оного, все таковые становятся в той или иной степени, соответственно степени своего утверждения в оном, людьми исключительно чувственны. И когда таковые мыслят о принадлежности духовной, то мыслят исключительно ложности и побуждаемы ко всякому действию в жизни своей исключительно злами. И если таковые и мыслят хоть что-либо истинное, духовное, нравственное или же социальное, то они мыслят оное исключительно из познаний природной памяти своей. И они не в состоянии прозирать совершенно ничего за пределами самых ближайших к их чувственному постижению причинности всего доступного их постижения. Каковы причинности они тогда способны подтверждать рассуждениями из чувственного? И если они даже побуждаемы добрым, то это совершенно исключительно опосредованно, через удовольствие, происходящее исключительно от чего-либо личного у них или же мирского, и таким образом от чего-либо похотливого, относящегося исключительно к любви собе или же любви к мирскому. Помышление человека чувственного есть тем, что определяемо как мышление материалистическое, а побуждение оного есть тем, что определяемо как побуждение плотское, каковое в себе есть единую похоть. Вот заметьте, тут сказано, что мыслить из собственного или же мирского – это на самом деле мыслить вовсе не из оных, но от ада. Почему? Потому что никакого мирского и чувственного в реальности не существует. Человек, который мыслит о реальности существования материальной вселенной, о том, что материя порождает жизнь, о том, что он ничем не отличается внутренне от животных, и что он есть животное и умирает как животное, этот человек мыслит из видимости. Это видимости реальные, но это лишь видимости. И он, мысля по видимостям, соответственно, стремится к целям адским. Потому что адские цели – это любовь к чувственному и любовь к собственному, отделенная от высших духовных любовей. То есть не может быть нормальных, хороших, материалистов, которые думают о добром, но по-материалистически. Потому что когда тут четко сказано, что если материалист даже и думает о чем-либо добром, то и побуждаем чем-либо добрым, то это совершаемо исключительно опосредованно через удовольствие, происходящее исключительно от чего-либо личного у них или же мирского. Это вот точно так же, как материалист, когда он и атеист, особенно когда он вроде заботится о детях. Он на самом деле заботится о них не из любви к доброму духовному, а только потому, что это его дети, потому что он в них видит самого себя. Поэтому он с удовольствием заморит голодом чужих детей, чтобы его дети лишний айфон купили или приобрели чего-то. То есть он вроде любит детей, он их обожает, он их кормит, он их поет, он их балует и все такое прочее, но он их на самом деле внутренне ненавидит как детей вне его, а любит лишь как часть самих себя. И когда детки вырастают и становятся, вот это бывает часто у богатых родителей, вот этих новых русских, детки вырастают, детка от папы недалеко упала, детка хочет быть самостоятельной, а папа как это так, мои тапочки самостоятельные. Ты, детка, должна выполнять то, что тебе говорит папа. И быть частью жизни папы. Отец деду, детку ничему хорошему не научит. Он не научит ее тому, что надо жить ради общества, ради людей, ради Бога, ради Царства Небесного. Нет. Он учит детку, что жить надо ради чувственных удовольствий. И чувственных удовольствий своего папочки, а не своих собственных. Потому что пока детка подчиняется, и папа через нее реализует свое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, и видит эту детку как часть, фактически как раба своего, которая ему поклоняется и делает то, что папе угодно. Сказал папа там, на этом женись, если выйди замуж. Сказал папа, занимайся вот этим бизнесом, а не тем. И детка подчиняется, и папа через нее строит свою реальность. Вот это и кажется, что папа кажется любящим детку. Как же, он о ней заботится. Он говорит, что детка, вот я только о тебе думаю, о твоем благе и так далее. Ничего подобного. Такой папа или такая мама думает только о своем собственном благе, которое они реализуют через эту детку. И также в отношении всего остального. И общественные службы и так далее. И все это мышление через ад. Потому что это мышление из ирреальности, ирреального представления реальности. Они не видят реальность такую, как она есть. Они не видят в реальности проявления божественного. И даже они не могут видеть, потому что в этом могут видеть только небесные люди. Но они даже не мыслят о нем, как о проявлении чего-то небесного. И вот именно от этого-то нас и отучает буквальный смысл латинского слова – Он отучает нас мыслить идеально о реальности наших чувственных ощущений. Потому что единственное, что реально в этой так называемой материальной реальности вне нашего сознания, это реальность тех чувственных ощущений, тех переживаний, тех стремлений, которые через нее мы в себя воплощаем жизнью, то есть абсорбируем или же воспринимаем жизнью. А это восприятие может быть или от Бога, или от ада. И она никоим образом не может быть совершенно нейтральной. И человек, как уже тут говорится, может становиться, спасаться и становиться духовным, только когда он в себе развивает духовное рассудочное. А о том, как образуется это духовное рассудочное, мы с вами уже говорили, если вспомните, у нас было даже 4 занятия на эту тему о внутреннем природном и о духовном рассудочном. Вот я сейчас приведу оттуда одну из ключевых цитат. У человека есть два сознания. Одно более высокое или же внутреннейшее, называемое сознанием духовным. И другое нижнее или же внешнейшее, называемое сознанием природным. Сознание природное первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке в последовательности восходящего его сотворения, ибо оное ближайше обращено к мирскому. И затем уже и сознание духовное открываемо и развиваемо, но лишь настолько, насколько человек принимает в актуальную жизнь свою постижение истинного из слова или же учения из слова. И, соответственно, у тех, которые не прилагают познание оное к жизни, сознание духовное неоткрываемо. Но если сознание духовное открываемо, то свет небесный тогда втекает через это сознание в сознание природное и просветляет оное, вследствие чего сознание природное и становится тогда духовно-природным. Ибо сознание духовное тогда прозирает все, обретающееся в сознании природным, совершенно так же, как человек созерцает лицо свое в зеркале, и там тогда осознает все, пребывающее с ним в согласии. Но если сознание духовное не открыто, что происходит у тех, которые не прилагают к жизни своей познание истинного и доброго, пребывающее в слове, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутреннейшей области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол, ибо тогда сознание духовное посредством которого свет небесный мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у него закрытым. И этот свет тогда как бы лишь просачивается через трещинки, образуемые по окружности внутреннего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждениям и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным или же к творению оных из побуждения любви к ним. Ибо способность любви к истинностям по той причине, что оные есть истинностями, даруема исключительно посредством наития света небесного, нисходящего в человека через открытое в нем сознание духовное. Ибо свет небесный, нисходящий через сознание духовное, соединяем с небесным теплом, каковым является любовь неба, и сравнительно тогда подобен весеннему свету в мире, тогда как свет небесный, просачивающийся сквозь трещинки в сознании внутреннейшем, в сознание природное, есть тогда светом, отделенным от тепла небесного, каковым есть любовь небесная, и такой свет сравнительно подобен свету зимнему в мире. То есть почему трещинки? Вот прежде говорилось, что вся реальность существования человека, как внутренняя, так и внешняя, это есть голограмма, создающаяся от паттерна его в самых внешнейших или же чувственных состояний сознания, которые называются познаниями памяти природной. И они образуются в последовательности нисходящей. Но они образуются именно наитием всего. То есть в последнюю степень наитствует все. И индивидуальность человеческая образуется именно тем, что этот паттерн представительствует по соответствию состояние его родителей и состояние, связанное с ним в эпохе человечества. И поэтому, если открыть туда свет небесный в своей полноте, то человек превратится в адское чудовище, в огненного дракона. Причем, так сказать, его природное этим будет разрушено. И вот поэтому Господь попускает, чтобы он из привязанности к чувственному закрывал в себе просачивание этого небесного света, и это дает ему определенные внутренние способности к мышлению, к побуждениям и так далее, но очень-очень хиленькие. Поэтому, скажем, люди падшего человечества духовного гения, из них не образуются такие страшные демоны, которые в свое время образовались из людей древнейшей церкви, из того потомства, которое пало. Потому что из них образовались самые страшные демоны. А всего-то, ведь у них паттерн был прекрасный. Всего-то чуть-чуть что-то изменилось в этом паттерне. И когда свет небесный, тогда у них еще было падение света небесного из всей своей полноты, упал на этот паттерн. Большая часть из них удушилась, потому что она сразу превратилась в демонов ада. Оно потеряло способность внутреннего духовного дыхания. И оно ушло из мира, оно как бы утонуло в потопе, оно превратилось вот в этих вот демонов страшнейших. А вот те, что выжили, они выжили лишь потому, что они находились по краям вот этих падших, так сказать, общности. И к ним этот свет небесный не просочился в такой силе. И поэтому в них образовалось очень страшное демонское состояние сознания. Это очень интересно. Потому что с точки зрения современного человека они выглядели бы практически как святыми. У них же не было совершенно никакой привязанности к чувственному и материальному. Но у них была главная вот эта вот черная точка, то есть привязанность к своему собственному ради своего собственного. На них пародия вроде святых получалась в христианской церкви, да и в буддизме и так далее. Вот эти отшельники, вот эти, ну, анахреты, которые уходили, жили только ради самих себя. И люди приходили и говорили: «Боже, святой человек, ему не нужно ничего мирского. Вот мы, грешные, хилые, жрем, пьем, похоти, походствуем, чем можем, копим богатство, а ему этого ничего не нужно. Вот он сидит на своем столпе и просветляется».
Это как грани были стерты, да. Нельзя было грани.
А на самом-то деле они педалируют любовь к собственному, которая в них задавливает все остальные любви. Они не исчезают.
Они не исчезают,
они просто задавлены вот этой любовью. И в том мире они проявляются в том числе и эти любови. Но вот в этом мире он выглядит как святой. А уж те нефилимы, они не зря вот называются гигантами, что они смотрели на других, как на саранчу. Потому что они были как бы подвижниками. Они обладали колоссальными магическими способностями. Вот греческие, вернее, эти египетские жрецы, которые повторили все чудеса Моисея, они были пигмеями по сравнению с теми способностями для творения магическими, которые обитали вот эти вот нефилимы, даже в своем, так сказать, нижайшем состоянии, полностью вырождены. А все потому, что современный человек практически никакими магическими способностями не обладает. Он может быть последней сволочью, негодяем, причинять много проблем на уровне чисто чувственного. Но магически он может страдать по поводу магии, он может читать всякие книжки, но у него ничего не получается. Почему? Потому что в нем не просачивается этот небесный свет в том достаточном количестве, чтобы формировать его внутреннем природном то, природно-чувственное, телесное, которое могло быть подобно в могуществе тем древним нефилимам. Поэтому современный человек очень слаб в магии. И чем более примитивен народ, тем менее его представители склонны к магии. Вот, например, когда Сваденборг описывает русских, вот он говорит, что шведская нация самая худшая в Европе, хуже ее могут быть только итальянцы и русские. Но русские, он описывает, что они чисто внешние, чисто чувственные, и не умеют мыслить и так далее. Но из-за этого они слабы в магии. Они сильно действуют фантазиями в том мире, но в магии они совершенно слабы. Потому что у них нет познаний. То есть нет того паттерна, на который мог бы падать этот небесный свет и рождать вот это вот внутреннее чувственно-природное тело. Потому что магия – это не набор формул, это вот как техника. Автомобиль может собрать изобретатель, а потом его может собрать кто угодно. Любой рабочий, даже без образования, только если под присмотром хорошего мастера, может собирать автомобиль на конвейере, и он получается. А магия так не работает. Ты можешь набрать кучу книжек, произнести кучу абракадабры, оно не пойдет. Потому что важно не что произносится, а кто произносит. Потому что те, которые эту абракадабру делали, у них было внутреннее состояние магии, у нас на эту тему целое было занятие. И это было лишь, абракадабра была лишь их внешнее вербальное выражение вот этих магических вибраций, которые производило их внутреннее духовное тело. А те, которые эту абракадабру повторяют, те, которые там гороскопы составляют и так далее, пока они своего внутреннего магического тела не вырастят, все это совершенно бессмысленно. Поэтому, когда ученые пробуют изучать магию, у них ничего не получается. Потому что они пытаются вот как автомобиль собирать из деталей, оно так не работает. Но в этом и милосердие Господне. Потому что в каких бы демонов превратились современные люди, если бы при их паттерне, то есть при их, так сказать, природных познаниях памяти на них упал бы небесный свет во всей своей силе. Плюс я уже не говорю о том, что когда этот свет в нем начинает формировать хоть какие-то подобия рассудочного, это лишает человека способности к спасению через остаточность после отрешения телесных начал. Именно поэтому у таких людей все формируется из света, как уже говорилось выше, небесного, но в таком ослабленном зимнем виде, что внутри это нечто совершенно хилое, и поэтому если в нем остаточности, которые в него в детстве, когда он был младенцем, еще чисто чувственным, так сказать, Господом вкладывались, эти остаточности потом могут быть использованы, когда его сознание низведется до состояния 3-5-летнего ребенка, для формирования его заново в ангела неба. И вот как продолжает латинское слово, отсюда видно, что человек, в котором сознание духовное открыто, подобен тогда саду или же раю. Но человек, в котором сознание духовное не открыто, подобен пустыне и земле, покрытой снегом. Подобен – это значит, что внутренне, в самых внешних чувственных состояниях сознания, которые в формах чувственных представительствуются чем? Царством минеральным, внутри его духовная индивидуальная планета у человека духовного, она покрыта полезными животными, покрыта деревьями, садами, дворцами, такими же замечательными людьми духовными. А вот у человека падшего природного, она, его собственная планета, на которой он обречен жить целую вечность, она подобна тому, что здесь описано, то пустыне и земле, покрытой снегом. И поскольку именно сознание, состоящее из разумения и воли, и составляет человека, то поэтому совершенно одинаковым будет сказать, сознание или же человек. И поэтому равнозначно говорить духовное и природное сознание или же духовный и природный человек, который в себе является не более чем животным. Аминь. Ну что, какие вопросы могут быть по занятию?
Вот как вот те падшие люди, которые ради собственного, ну, люди древней церкви говорили, или древнейшие. А как они могли, как это, как бы стремиться к собственному, вернее, ну, как бы без стремления материального к собственному,
У них не было стремления к собственному их родителей. То есть они им давали хороший паттерн, хорошее познание памяти. Когда они рождались в чувстве, по первом чувственном, они рождались в небесном чувственном. То есть они были детьми благорасположенными. Пока они были детьми, они были все в невинности, в стремлении к познаниям, к стремлении подчинения родителям. Это не были детки нашего времени, которые там уже он маленький, он уже орет как ненормальный, хочу, там не пойду. Там были замечательные дети. И потом они вырастали в подростков. И вот вырастив подростков, замечательных, прекрасных подростков, они, обретая свободу личного выбора, должны были добровольно принять то, чему их наставляли родители. То есть, что вот нужно принимать только божественное наитие. Причем это наставление было внутренним, а не внешним. Это потом уже люди начали вербально наставлять. А тут было воздействие изнутри родителей, плавное на их сознание. И они только должны были этому воздействию добровольно подчиниться и согласиться вот в этом всеобщем ансамбле, симфонии, участвовать этой древнейшей церкви. И вот тут был такой момент, что они могли принять это, а могли и не принять. Могли сказать, там мы же так прекрасные. Зачем нам подчиняться этому какому-то внутреннему? Это не было вербально выражено. Мы даже не можем себе представить, какие внутренние форма это принимала, какая борьба это выглядела, все именно на уровне внутренних, так сказать, вариаций небесного света в образующемся у них рассудочном. И вот когда внутренне они не захотели этого принять, они захотели жить своим собственным, то есть собью. И тогда Господь для них создал их собью, которая изначально была прекрасной собью. Одна беда, это была любовь к собственному, живущая ради доброго собственного, а не доброго божественного. То есть доброго, чисто природно-духовного состояния их сознания, находящегося во внутреннем их чувственного природного. Мы даже не можем понять, вот мы можем пытаться вербально выражать те процессы, которые происходили в их сознании, но мы до конца этого даже не можем осознать, настолько их ментальность отличалась от нашей ментальности. Мы можем только в описательных формах об этом разговаривать.
То есть они изменили то, как они принимают это наитие?
Да, 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 внутренне.
Те принимали как бы полностью для божественных целей, а эти
стали да, запрягать, так сказать, свои собственные
повозки. Это как наследственность духа получается, да?
Да, потому что наследственность, ну, она именно лежит во внутреннем духовного, во внутреннем духовного сознания.
И в какой степени она развивается потом уже, да?
Да, так как, собственно, начиная от этого, вы говорите, что они вот чуть ли не как монахи, ничего им не нужно было. Ну, вы вот рассказывали про это долго. Так, а как они не стремились тогда к внешним формам выражения вот этого любви к собственному?
Они стремились. Вот, например, помните в «Тайнах небесных» описание людей Древней Церкви, что они любили посылать перед собой детей, и они шли перед ними полукругом, а они за ними шли. И в «Тайнах небесных» это выглядит как неплохо. Ну, замечательно, родители там послали. Во-первых, они, в отличие от монахов, они любили плодить детей. Монахи-то они полностью вырождены, а эти любили плодить детей, хозяйство и так далее. Они не были жадными, они вполне удовлетворялись тем, что у них было. Но в «Тайнах небесных» сказано, что когда они вот так вот посылали детей, не в «Тайнах небесных», а в «Духовном дневнике», потому что это заимствовано из «Духовного дневника» описание, что когда они посылали детей перед собой, они смотрели на них как на воплощение самих себя и радовались этому. Они видели в них не новые восприемников и не радовались созерцанию там Господнего ныти, а они радовались тому, что их собственное идет перед ними, что вот их отражение, что их собь воплотилась вот в эти новые телесности.
А, и возрадовался от трудов своих, да, как там вот вместе есть это.
Да, да, да.
А, они, то есть они довольствовались духовным извращением истин,
да,
а не,
да,
а не материальным.
Да, духом. Совершенно верно. А материально они выглядели замечательно. Хотя потом очень сложно, это именно тут было перераспределение внутренних целей. А это сразу заметить было невозможно, только по мере их дальнейшего вырождения. Уже когда нефилимы стали совсем это вот, ну, выродились, они стали больше заниматься внешней магией, внешним накоплением богатств и так далее. Но это уже на самом своем, так сказать, краю вырождения.
Но при этом все равно там их дети, например, могли сделать другой выбор. То есть найти уже не было у них, да? Но...
Не могли. Дети нефилимов не могли. Они продолжали оставаться вырождены небесными. Могли сделать те, у кого разделили волительное и мыслительное часть сознания. То есть люди духовного гения.
А, то есть не сразу было разделение?
Не у всех. То есть те, которые были в древнейшей церкви и пали, у них небесное обратилось в адское, цельное. А разделение произошло у людей, которые не поднялись до небесного, у тех преадамитов, которые не были подняты Господом до небесного состояния, у окружения этой древнейшей церкви. Вот чтобы они не погибли, у них произошло разделение волительного и мыслительного в сознании.
А, как предохранитель такой,
да,
был сделан?
Ну, это было и следствие, это было попущено как предохранитель, да, чтобы они не превратились в нереформируемых и непреобразуемых. Их тогда стало возможно преобразовывать через воздействие, через их мыслительную или интеллектуальную часть сознания.
Но по-прежнему у них не было слова, да, при этом?
Не, вот тогда им было дано слово.
А, ветхие?
Да. Не, не ветхие, а то слово, которое было до этого. Слово, которое вот часть этих преадамитов записала со слов людей древнейшей церкви. Потому что, вот как мы разбирались, это было как бы небольшое племя, живущее, так сказать, на нагорьях вот этой Палестины. И к ним приходили вот эти преадамиты, которые не поднялись до небесного состояния. Они там называются этими хебров. Как-то в русском, не знаю. И они, вот часто евреи называют именно по этому племени хебров, хотя они иудеи и древние евреи назывались иудеями, то есть детьми Иуды. И вот эти из хебров приходили, как же они в русском переводе, ну ладно. И записывали за людьми древнейшей церкви, те, которые с ними хотели общаться, и те их наставляли в виде наставлениями в виде священных мифов или же историй. И вот это все древнейшее слово было записано такими священными мифами. А от него потом произошли и мифы других народов. И веды, и греческие мифы, и древнеегипетская вся эта мифология религиозная.
Для которых жили перед Иорданом и за Иорданом. Вот, те были благосклонны более, ну, как Господу, а те нет. Или это не то?
Нет, не то. Это вообще не сохранилось, я думаю. Это было очень небольшое племя, от него вот знание пошло. И оно вот сохранилось опосредованно именно в мифах вот это вавилонских. Вот то, что раскопали библиотеку Ашурдапала, знаменитую, клинописную. Вот там вот есть и миф о сотворении мира. Это все, так сказать, от тех древнейших людей шло.
И из них как раз сформировалось духовное небо, да?
Не только из них. Они послужили передаточным звеном, но вокруг них сформировалась древняя церковь.
Древняя.
Да, вот была та древняя церковь, которая состояла из хананитов, то есть жителей Ханаанской земли. А все остальные религии, и древнегреческая, и египетская, и индийская, это уже были вторичные производные от вот этой вот религии, причем они возникли не путем механического переписывания, а комбинированно. Те и слушали, так сказать, истории из этого древнего слова, и еще было определенное внутреннее наитие. Вот как Коран, например, он же не образовался путем переписывания Ветхого Завета. А Магомед, наслушавших истории из Ветхого и Нового Завета, получил это божественное наитие, и через это божественное наитие сформировал вот слово для арабских народов. И там четко прослеживаются отзвуки и Ветхого, и Нового Завета. Но это не прямая компиляция. Это именно внутреннее переосмысление и рождение из этого нового священного писания. Вот чисто для арабских народов. И вот точно так же были сформированы священные писания и для древних индийцев, и для древних греков, и для древних египтян. Тоже кто-то ходил, учился у этих, потом возвращался и переосмыслив, давал им вот их священные мифы.
Так, а из кого духовные небеса были образованы?
Из вот этих вот, да, из древних.
Из окружения?
Ну, да, из этого окружения, которое жило по этому новому слову.
А затем еще, ну, еще как бы одно ухудшение, этап ухудшения человечества.
Да, произошло. да.
То есть даже это было все потеряно.
Потому что те не могли быть спасаемы через свое слово. Они могли бы быть подготавливаемы для спасения, когда придет Господь. Но немедленного спасения через это свое древнейшее слово они не получали. Поэтому они все накапливались в мире духов. Накапливались, пока не пришли. А человечество все ухудшалось и ухудшалось. Потому что с каждым поколением зла становилось все более страшно. Потом древнейшее слово начало использоваться не для подготовления к приходу Господа этих душ, а для магических занятий. Это очень интересно. Есть такая книга «Золотой осел» Апулея или «Метаморфозы». Он сам был магом. Он был среди каких-то египетских традиций и так далее. Видно по книге, что он маг. В свое время его едва не отправили на крест или на казнь за то, что он занимался магией. У него есть целая речь по защите от себя, от обвинения в занятии магией. Вот он там говорит, он упоминает именно слово вот это уже древнееврейское, которое возникло, когда было забрано древнейшее слово. То, что мы знаем как Ветхий Завет нынче. И он говорит, что оно очень, вот эти сказания иудеев, они очень-очень хороши для использования в магических целях. То есть лучше ничего и не бывает. Вот когда вот эти падшие древняя церковь начала использовать свои знания в магии, то было забрано вот это древнейшее слово, но при этом все вторичные производные остались. Ну, египетские потом вот были похоронены с гибелью египетской цивилизации. К ним там ездили мудрости учиться те же греки потом. Но вот греческие сказания остались, индийские сказания остались, потому что они не были столь близки к внутреннему духовному смыслу слова, и поэтому менее были для занятий магией свойственны. Ну что, если нет вопросов?
Вот это побуждение, вот то, что я задавал вопрос, от Господа идут. А вот желание, это получается, Господь смотрит, какие желания человека, тогда открывает вот эти вот остаточности человека и дает как бы божественное наитие, да?
Нет, остаточности не открываются до момента отрешения человека от природного. Оно только в том мире в человеке открывается. Очень редко в этом мире Господь допускает человеку возродиться до такой степени, чтобы он мог открыть остаточности еще.
Не, я простейшие такие примитивные, чтобы как спасение от натуры, как шел Христос, от адской натуры.
А спасение только борьбой с похотями. То есть тут остаточности не играют роли. Тут играет роль именно следование за заповедями.
И в какой степени человек следует, я же говорю, желание, в такой степени открывает, да?
Да.
Господь смотрит это самое.
Это он открывает побуждение к истинному ради истинного. Или же благолюбие. То есть человек спасается благолюбием, духовной степенью Господней любви. И оно воплощается в побуждении к истинному ради к истинного. То есть к побуждению изучения. Да, изучения из Писания для употребления в жизни.
Да. Из-за чего, что насколько у человека вот это вот развито стремление, да, получается?
Настолько, насколько он борется со злами.
Но обратно это же все, что же, силы и возможности, это же обратно тоже Господу заложено прирождение все-таки.
Нет. Прирождение дается определенное, то есть
от
Господнего присутствия. Господь приходит к человеку, его сознание. И это зависит от
сам
того,
толчок,
как от толчок зависит только от Господа. Господь одинаково присутствует во всяком человеке, даже в самом злом и атеистическом. Но просто, и он постоянно стучит в дверь, как Писание говорит, он стучит в дверь. Но кто-то открывает дверь и впускает его внутрь. А кто-то слышит этот стук и еще больше старается дверь забаркадировать. Все зависит от того, откроет ли человек дверь и впустит
его. Он рождается с одинаковыми возможностями.
С одинаковыми. В отношении спасения все дверь одинаковые.
Да. Эти возможности есть.
Да.
Вот это. Вы поняли, что чего,
нет человека более расположенного к спасению и менее расположенного к спасению.
Как можно вот понять и выразить вот это вот?
Вот эта вот фраза Сведенборга, что я цитировал на перерыве, что там сказано, что и злые природно, и добрые природно одинаково нуждаются в спасении, но только разными путями спасаются и возрождаются. Просто в зависимости от состояния сознания Господь выбирает разные пути.
Потому что обратно, вера – это дар есть, и чтобы никто не хвалился, чтобы это обратно, чтобы не присваивали себе позже, это понятно. Но из-за чего, что вот как вот это вот сам толчок и процесс, что все от Господа,
А вот это высочайшее таинство.
Это очень
высокое таинство.
Почему
одни начинают?
Дух, где хочет, дышит, где хочет и ходит. А когда приходит и куда уходит?
Господь человека начинает процесс спасения только тогда, когда он видит, что человек может в нем удержаться до конца. Что он потом не профанирует святыни этого спасения.
Как вот эти качества человека находятся верных, это самое, да, есть избранные, вот это вот тоже как бы.
Но это не значит, что те, где он не начал процесс спасения, не спасаются, потому что они с большой вероятностью потом спасаются остаточностью. Более того, человек, находящийся на пути преобразования и спасения, подвергается гораздо большей опасности. Потому что он в любой момент может себе профанировать эти святыни.
Великое благочестие тайна. Бог явился и воплотил. Это то, что перед этим было вот, понятно, почему и там этот Божий, то есть как Господа очеловечение вот это вот, ну, как про Иисуса. Это, перед этим, что проповедь была, и вот это, понятно. Просто все-таки остается таинство обратно.
Да.
Но отмываться умом своим не это. Насколько дано открыто.
Ну что, давай это потом.
А еще, извиняюсь, я хотел просто сказать, что получается, каждый из нас как бы представительствует какой-то набор животных в какой-то степени.
Весь да? набор животных.
Весь, да?
Не просто какой-то, а весь. Просто какие-то животные вылазят на первый план, какие-то нет. Но человек – это макромир. Микромир, в котором весь макромир, вот как океан отражается в капле воды, в нем есть все животные, все растения, все природные явления, все минералы. Он есть вот эта микропланета. Просто в этой планете что-то выделяется, а что-то как бы приглушено. Отсюда возникает индивидуальность. Ну что, давайте помолимся. Давайте мы завершим наше занятие. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас на искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство. И сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, понятное дело, что я не закончил вот это вот третье занятие о Господе от вечности, потому что у меня неделя была такая, что это вот. Вот у меня, если помните, я говорил, что у меня было два сна таких, ну, перед прошлым этим. И эти сны, вот один сон уже воплотился. Смотрим, как воплотится второй.
В хорошем смысле или
нет? Да каком хорошем, я чуть не сдох на этой неделе.
Ну, просто, ну, все равно это как...
Причем он так
воплотился однозначно. Да? Просто... Или как какое-то наставление.
Не знаю, что это было. Ну, по крайней мере, я знал, что происходит. Но я и так бы догадывался, что будет, потому что я хорошо знаю, и кто за этим стоит, и для чего это делается. Но неделька была еще там.
Если это... И второй тоже не очень.
А второй как раз очень хороший.
А.
Так что есть мне
душа. Если плохая, есть хорошая новость. С какой начинаешь?
Начали с плохого, что называется.
Наконец.